Привет, друзья, с вами подкаст «Дизайн прост». Мы выходим в видеоформат. Я напомню для тех, кто нас видит впервые, мы в первую очередь аудиоподкасты. С 2019 года покорили все аудиоплощадки, а вот теперь решили, собственно, выходить на видеоплощадки. Сегодня у нас в гостях Катя Тюхай. Катя, привет.
Привет, Паш.
Вот, мы не виделись, наверное, года два, не слышались в персональных выпусках. Последний раз собирались по поводу G8, рассказывая о конференции. И вот у Кати много чего интересного, классного произошло. Мы ее решим попытать сегодня нашими вопросами.
Мне очень приятно, Паш, спасибо, что пригласил.
Приходи, всегда рады. Собственно, смотри, вопрос к тебе главный. Что у тебя произошло за последние вот, там, пару лет? Очень много бурной, насыщенной дизайнерской жизни.
Да, ну, с момента, как мы с тобой не виделись, собственно, я ушла из больших корпораций в стартап-среду, вот, и запустила стартап на Global, вот, успела пожить в США, поднять инвестиции, пивотнуться, в общем, куча-куча таких вот малознакомых многим слов. Вот. Это все было очень крутым, хорошим опытом, потому что я примерно поняла, как работает рынок в Global, да, то есть не только российский. Соответственно, я с этим стартапом, который называется Сизи, мы прошли определенный путь, он как раз был где-то длиной 2 года. Приняли решение, поскольку мы искали product market fit, все еще он был у нас неуточненный, и мы приняли решение сделать пивот и разошлись с ребятами в видении того, как дальше должен жить этот продукт. Хотя определенные успехи у нас все равно были. Мы открыли маленький офис в США, у нас, собственно, было около 200 тысяч долларов инвестиций, и мы набрали где-то 20 тысяч пользователей, вот, и у нас уже были платные, собственно, подписки, платные пользователи, но росли они не так, как нам хотелось бы, не так быстро, вот, поэтому мы стали уточнять наш product market fit, и в этот момент поняли, что нам нужно пивотнуться, вот. Собственно, сейчас я занимаюсь другим стартапом, он называется «Капсула». Это классические инвестиции на рынок Мексики и США, вот. И, соответственно, там я тоже кофаундер и head of UX/UI. Ну и кроме того, я продолжаю заниматься курсом по UX/UI в Британке, я куратор этого курса, вот. Собственно, ну, это ты давно уже про меня знаешь.
Передаем привет, у нас с Катей есть общие студенты на самом деле.
Да, передаем привет вам, ребят, вот, очень приятно, Женя, Регина и куча еще народу, кого мы оба знаем, вот, спасибо, Паш, ну и, наверное, такая не совсем дизайнерская история, хотя с дизайном она тоже связана, у меня есть хобби, я пишу книги, я прозаик, вот, и буквально пару недель назад вышла моя дебютная книжка, это художественная книга, антиутопия, девочка со спичками, вот, она в том числе про нейросети.
Кать, давай с этой истории и начнем, потому что ты, как любой там дизайн-директор, управленец, как практикующий дизайнер, ты где-то берешь время на это все. То есть смотри, там из серии там съездить, замутить стартап, попробовать сделать какую-то историю, соответственно, там со студентами, да, то есть у тебя это тоже регулярно происходит. Сделать что-то еще, это куча времени. Я начал заниматься подкастингом, я начал заниматься там вот этой историей с преподаванием, у меня просто времени, ну, то есть типа 24 часа. В сутках, да, как бы, где взять время, да, как-то получается, это все сплетается в какую-то штуку, если это задачи сонаправленные, и все вместе функционирует, пока человек не выгорает. Но вот вопрос, как ты умудряешься не выгорать, как ты умудряешься с выгоранием бороться или отвисать от него, и вот история про книги, насколько писательство, потому что я считаю, что это непомерный какой-то труд, вот, насколько вот эта писательская история, она тебе там помогла, дала какие-то инсайты, помогла отдохнуть, может быть, от работы.
Ну, ты абсолютно правильные вещи говоришь. Я не воспринимаю писательство как работу. Это мое хобби. И именно поэтому при переключении с рабочих вопросов на прозу я отдыхаю. Да? Вот я таким странным образом отдыхаю. Кто-то отдыхает лежа на диване, залипая в ТикТок, а я отдыхаю вот так. Около 6 лет я не потребляю практически никакой контент. Я почти не смотрю фильмы, я вообще не играю в игры, я почти не залипаю в соцсетях, и я читаю только те книги, которые приближают меня к моим целям. То есть это либо профессиональная литература, либо нон-фикшн литература, которая помогает мне, собственно, строить сюжеты. Та литература, которая помогла мне написать этот роман, в том числе, и я сейчас пишу продолжение, уже вторую часть. Она будет последней, это дилогия. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня нет времени. У меня есть время, потому что я его освободила. Но такой ход для многих людей — это катастрофа, потому что мы не замечаем, как мы тратим какое-то колоссальное количество времени каждый день на потребление чужого контента. Я предпочитаю быть креатором. Я хочу создавать свой контент. И не в смысле того, что я хочу быть блогером. Я не являюсь блогером. Я скорее хочу, скажем так, высвободить время под то, чтобы самой конструировать свою жизнь. Вот, наверное, как-то так. Поэтому времени у меня хватает.
Для тех, кто не в курсе, Кась, помимо того, что она является там UX-дизайнером, дизайн-директором, исследователем, ты являешься также и популяризатором вот этих технологических историй. Я не знаю, как это правильно назвать, мы перед подкастом на эту тему говорили. Вот ты произнес какое-то страшное такое слово, как инфлюенсер, но для технологий. То есть человек, который пытается людям показать, что там такая вещь, как нейросеть, за что машина не захватит этот мир, и что не надо этого бояться. Вот как это правильно называется?
Да, мне очень нравится формулировка, если, собственно, наступает какое-то безумие, проще его возглавить, да. Вот сейчас мы немножко в такой точке перелома, мне кажется, находимся с точки зрения развития технологий, что многие люди, с которыми я общаюсь, даже люди из IT, они так слегка с опаской смотрят на то, куда все движется, да, в сторону автоматизации, в сторону замены человеческого труда нейросетями в том числе. И, ну, у меня самой были разного рода эксперименты в моих стартапах на эту тему. Вот. И кажется, как будто накопилось очень много вопросов у людей к, собственно, технологиям и к темпу их развития. И мне хочется быть тем человеком, который всех успокаивает, да, и говорит: ребят, все нормально. Во-первых, никто никого не захватит. Во-вторых, это новые рабочие места. В-третьих, это что-то такое, чего мы еще не пробовали. И, ну, с точки зрения того, что я воспринимаю даже взрослых людей как, ну, немножко в том числе детей, да, мы все внутри немного дети, мы любим играть, и я предлагаю всем просто с этим поиграть, да, то есть не бойтесь технологий, попробуйте поиграть в это, не относитесь к этому слишком серьезно, даже несмотря на то, что, ну, вот, например, месяц, по-моему, назад Guardian писал о том, что Илон Маск внедрил первый чип человеку, то есть это инвазивный нейроинтерфейс, и это уже реальность, то есть это не какие-то фантастические фильмы, а вот оно, пожалуйста, прямо сейчас происходит. Непонятно, чем закончится этот эксперимент, но я думаю, что это просто вопрос времени, когда у части человечества появятся некоторые, скажем так, аддоны к своему телу, там, да, и я считаю, что бояться этого, прятать голову в песок, говорить: нет, я это отрицаю, этого не будет, это то же самое, что отрицать, я не знаю, наличие электричества, интернета и там парового двигателя, да. Прогресс неостановим, как говорил Сигалович, собственно, покойный. Нельзя это остановить насильственными методами, потому что человечество всегда идет вперед, оно идет к прогрессу. Тут вопрос только в том, ну, условно говоря, как этими научными открытиями ты распорядишься. Вот мне хочется в дальнейшие, наверное, там, следующие 5-10 лет своей жизни посвятить тому, чтобы, во-первых, глубоко изучить новые технологии, которые с нами рядом, и помочь людям, скажем так, адаптироваться, в том числе психологически, к тому, что это уже наша реальность.
Ну вот на самом деле это тяжкий вопрос, потому что, да, во-первых, люди всегда боятся то, чего не понимают. Потому что любой нормальный человек, он, ну, организм и мозг вот всегда пытается экономить ресурсы, и тебе хочется, чтобы у тебя завтрашний день, он был предсказуемый более-менее и так далее, да, потому что, ну, человек пошел в школу, закончил вуз, получил образование, еще какие-нибудь курсы доп. Квалификации, он потратил на это, условно говоря, там 10-15 лет, хлобысь, появляется что-то, что переворачивает мир с ног на голову, и тебе опять нужно потратить еще 10 лет, чтобы адаптировать уже к новым условиям, потому что раньше вот, да, как бы ты был про правые машины, а теперь все электрическое, да, там, или на бензине ездит.
Да, к сожалению, это есть, и в том числе я это в своем романе рассматриваю. Там есть такой микросюжет про то, как, собственно, наличие электромобилей, и в том числе беспилотных автомобилей, оно как бы постепенно лишает людей из автопрома их привычных рабочих мест. Это правда может так сработать. Это правда может сработать на то, что часть людей, которые сейчас, у которых основная профессия управлять автомобилями, они могут, скажем, потерять эту возможность, да, потому что просто, ну, такова жизнь. Но любое государство, ну, любое адекватное государство, будем говорить так, оно должно стремиться к тому, чтобы эти люди, еще до того, как эти технологии, собственно, станут массовыми, чтобы эти люди получили возможность быстрой переквалификации, то есть...
Использовать их.
Да, потому что всегда в центре любых изменений должен стоять человек. Мы же как бы не создаем технологии ради технологий, мы создаем технологии ради людей. Соответственно, составная часть этой фразы в том числе это про ответственность создателей технологий перед теми, кого они, ну, условно говоря, лишают работы сейчас, да. Очень много дискуссий по этому поводу, да, несет ли ответственность команда, которая создала ChatGPT, за то, что там часть людей, там, условно говоря, потеряет работу, не знаю, какие-нибудь джуниор-копирайтеры там или кто угодно, whatever. Я считаю, что да, несет. Это очень похоже на зеленые стандарты для, например, компаний энергетических, да, вот есть некие зеленые стандарты, которые внедрены там условно по всему миру, что, ребят, если вы условно качаете нефть там, да, или, не знаю, уголь добываете, вы должны, собственно, природе чем-то отплатить, да, и как-то, в общем, загладить свою условную вину, да,
загладить дырку, из которой качали нефть.
Абсолютно верно. Ну, не до такой степени, конечно, но да. Здесь то же самое. Технологии — это новая нефть. Идеи — это новая нефть. И говорить о том, что нет, мы вообще не имеем к этому отношения, пусть там люди сами как-то разбираются, это не этично, это не экологично, это не заботливо, это не human-centered design, а я адепт human-centered design. Поэтому, собственно, человек во главе всего. Мы создаем технологии для того, чтобы люди жили лучше. Вот и все. Вот очень простая идея.
Ну, это клевая штука, и на самом деле есть отдельные движения были в те или иные эпохи развития, например, да, те, кто не в теме, я рекомендую почитать труды Виктора Папаника «Реальный дизайн для реального мира», там как раз вот история была про то, что, ребята, давайте делать то, что нужно людям, а не делать то, что популяризационного, ну, не только коммерческий дизайн, условно. Интересная штука. Окей, если про технологии, какие технологические тренды ты сейчас видишь? И какие будут завтра, потому что, ну, ты как писатель-фантаст, собственно, эту историю уловила. Вот что у тебя в книжке есть, что описано. Ты мне делала спойлеры, когда мы позапрошлый раз с тобой записывались, ты рассказывала, что у тебя там в романе предусматривался какой-то чувак, за которым летали дроны с камерами, да, и делали ему селфи. Ну, что-то такое вот, если память мне не врет, было. Вот что сейчас есть?
Ну, собственно, тренды, которые описаны в романе, они вот уже сейчас как бы с нами рядом. Ничего такого, чего бы вы не читали в интернете, там нет, да? Это, собственно, ну вот, наверное, из самого такого экзотического, это как раз селфи-камеры, которые как маленькие дрончики просто вот за тобой летают, потому что по факту уже есть даже несколько таких стартапов, я за ними наблюдаю уже довольно давно. Это по факту полноценная замена для вот производителей контента, да, полноценная замена там, условным, там, не знаю, телефоном на штативе, да, и так далее. Потому что я, скажем так, вижу, как постепенно соцсети и, в принципе, любая индустрия, которая связана с контентом, она превращается в такой формат бесконечного сторителлинга. Что это значит? Сейчас массово появляются сервисы, которые позволяют там сделать трансформацию тексту-видео, например, да, то есть ты вводишь некий текст, даешь какие-то референсы нейронки, и она тебе генерит какой-то видеоконтент. Да? Масса есть стартапов, которые посвящены тому, как сделать, условно говоря, у себя дома виртуальную студию. Да? Ты можешь нацепить на себя облик там, цифрового аватара или оставаться собой, и при этом вокруг тебя будет меняться пространство. Там, да? Ты, как бы, условно говоря, то, что
раньше... Гример не нужен
не
больше.
Нужен, да. То есть то, что раньше производили, условно, только крупные телевизионные студии, сейчас человек способен производить, ну, грубо говоря, у себя на кухне. Да? И это... приводит нас к нескольким вещам. К перепроизводству контента, к тому, что люди, которые производят контент, будут конкурировать друг с другом, что формат формирования личного бренда в любой профессии переходит в формат бесконечного сторителлинга, да, заметь, кем бы ни был человек, его личный бренд сейчас строится в основном на медиа-активностях именно в социальных сетях, как раз, которые сейчас идут в сторону вот этого а-ля бесконечного сторителлинга. И этот бесконечный сторителлинг, он будет только нарастать. То есть дальше появятся, скорее всего, появятся некоторые стартапы, технологии, которые позволят не просто там обрабатывать этот контент или его создавать, они еще и будут заниматься сценариями этого контента, по сути дела, ну, такой вот сериал в прямом эфире про конкретного человека, который тебе интересен, на разных точках касания. Например, у нас сейчас есть там условный ТикТок, не знаю, там ВКонтакте, Телеграм и так далее, там разные форматы контента, да, но касания производятся плюс-минус с одной и той же аудиторией, да. Соответственно, вот один из глобальнейших таких огромных жирных трендов — это как раз вот этот нон-стоп сторителлинг с помощью нейросетей в том числе, которые будут помогать человеку формировать свой личный бренд через вот этот сторителлинг в разных каналах. Второй, наверное, такой жирный тренд — это биотек. Биотек — это то, что будет очень важным в ближайшие 30-40 лет. Один из таких прямо макротрендов — это наночастицы. Извините, что немножко ухожу в такую, как бы для многих, наверное, фантастику, но наночастицы уже используются в медицине в том числе. И, например, есть стартапы, которые там условно производят влажные салфетки с наночастицами, которые каким-то образом влияют, например, на твою внешность, на твою кожу. Наночастицы будут и в том числе уже используются в лабораторных условиях для того, чтобы помогать организму там быстрее выздоравливать. Скорее всего, это будет использовано в операциях хирургических, да, то есть это что-то, что уже, по сути дела, проникает на каких-то уровнях в человеческий организм и позволяет без жесткого оперативного вмешательства влиять на здоровье человека. В лучшую сторону, предполагается, что в лучшую сторону. В наночастицы инвестируют крупные компании уже на протяжении там, лет, да, вот, поэтому это выглядит как тренд.
Да, как в марвеловских фильмах. Вообще, на самом деле, прикольная история выглядит, да, то есть это получается, салфетки протерся, с утра просыпаешься, у тебя кожа подтянулась, грудь выше, кубики пресса, короче, все, в тренажерку ходить не надо. Звучит клево, вот, и тут вопрос в том, что это действительно тоже пугает. Почему? Потому что это такая же история, как вот история фармацевтики написана кровью, как и многие вещи, как и многие правила. Когда масса препаратов была и масса методов лечения, да, которые вот просто они породили там гор трупов, потому что не совсем к ожидаемым результатам, да, там, условно говоря, приводили. Но, тем не менее, сейчас мы к ним относимся как из серии, как помазаться зеленкой, да, условно, вот, к каким-то вот штукам, которые пережили, да, там, прошли этот тестовый период. Люди, естественно, этого тоже боятся, тем более там связано там, со здоровьем. История с нейросетями, понятно, да, они тоже скоро будут, там, они могут разрабатывать лекарства, дженерики какие-то генерировать, возможно, что. Опять же, человек пока нужен, но люди боятся этой штуки, потому что она развивается быстрее, чем люди успевают это осваивать. У меня, например, девушка 99 лет, у меня с регулярностью 2-3 раза в неделю часовые, двухчасовые лекции на тему дедушка и iPad. Вот, то есть я выполняю службу поддержки, да, так сказать. Вот. И это на самом деле круто, потому что 99 лет, чтобы я так жил, что называется, да, даже и до 99, во-вторых, чтобы дружить с девайсами. И вот эти апдейты, возможно, что приведут к тому, что человек, там, не знаю, тебе не хватает ресурса мозга головного, да, нужна технология, ты раз себе, там, как это, как Нео закачал себе, там, свой модуль, дополнительную какую-то историю, и умеешь вертолетом управлять, варить лекарства и борщи, и лепить пельмешки.
Да, типа того. Еще хотела сказать про третий тренд, который уже, наверное, лет 15 пытаются взять, скажем так, измором, 15-20 лет. Это дополненная реальность или XR, да, так называемая смешанная реальность. Это то, куда большие технологические компании все это время пытаются идти, в том числе, несмотря на большое количество неудач, на такие немножко провальные запуски разных видов очков, да, дополненной реальности в том числе. Несмотря на все эти неудачи, несмотря на большие вложенные деньги, в том числе там в метаверс, да, то есть все технологии, которые связаны с дополнением реальности, они все равно так или иначе идут по восходящей, да, все равно есть некий тренд, который говорит нам, что в какой-то момент, когда именно железо, то есть то, с помощью чего мы производим эту дополненную реальность, оно достигнет какого-то пика, да, своего развития, позволит сделать все это безболезненным, компактным, простым, легким в использовании, да, скорее всего, нас ждет очередной бум. По факту, это новый формат коммуникации, в том числе там человек-человек, да, человек-машина. Это очень-очень интересно, меня это тоже в том числе интересует, и как будто кажется, что мы ждем только момента, когда железо подтянется за теми дизайн-концептами, которые уже сейчас существуют, как это может быть. Ну, условно, идешь ты по городу и видишь историю разных зданий, вплоть до того, что тебе in progress показывают, как они, например, выглядели там 100 лет назад, 50 лет назад, как они перестраивались и так далее, да. Вот какие-то такие вещи, они сейчас выглядят как футуристичные концепты, но по факту то, что нам казалось футуристичным концептом еще там 30-40 лет назад, уже сейчас, собственно, активно...
То, о чем фантасты 80-х, да, как бы, да, писали, описывали, это сейчас на руках носит.
Да,
вот,
да, абсолютно.
Да, носимый девайс. Угу. Клево. Вот, то есть, в принципе, чего-то ждать связано с этими технологиями, в первую очередь, просто, ну, тут на самом деле их огромное количество. И каждый год меняется, может быть, даже немножечко мнение о том, что будет там в тренде, потому что кто-то говорит, что ага, вот эти все истории на там Big Data, плюс железяки, плюс, опять же, нейросети, вот вам финансовые истории всякие, да, финансовая аналитика, там, развитие человека и так далее, да, то есть компьютеры становятся умнее, чем люди. Но тут вопрос в том, что все боятся не только того, что придется это новое осваивать, а просто весь мировой опыт человечества, он говорит о том, что какую бы крутую штуку люди не придумали, ее часто используют во зло. Вот, да, там, как злоупотребление вот, происходит. Да, там, чувак придумал, да, мирный атом, а вот нифига
он
не мирный.
Я тоже хотела привести этот пример. На самом деле, да, и именно поэтому я говорю про этику. Очень много. Есть этика технологий, которая, конечно, применяется далеко не всегда, и от этого никто не застрахован, но те, кто занимаются технологиями, просто, ну, в принципе, знаете, как, извините, пиратский кодекс, да, у пиратов все равно есть кодекс, вот, был. Я надеюсь, что в этом смысле люди, которые приходят на этот рынок, которые занимаются этими технологиями, они будут соблюдать некие стандарты этики. Например, есть такая компания Моторика, которая, собственно...
Протезы делает, да.
Да, и делает бионические протезы для людей, у которых, собственно, есть проблемы, да. И, как бы, казалось бы, да, вроде это полезная штука, но тем не менее, поскольку эксперименты на людях в той или иной степени в некоторых случаях запрещены, вот, компания находит там какие-то способы для того, чтобы все равно создавать эти протезы, чтобы они подходили людям, да, и так далее. Это все равно всегда вопрос неких частных случаев, как ты применяешь эти технологии. Ну, там кто-то может сразу побежать в панике и сказать, о боже, люди становятся киборгами, да, там они могут, ну, условно, там компании могут заниматься тем, что они делают так, что человек, который пользуется протезом, он может чувствовать, например, тепло через этот протез, да, или вибрацию, или что-то еще. Это нормально, но это пугает, да, многих людей это может испугать и сказать, о боже, люди становятся киборгами. Ну, друзья мои, по прогнозам большинства футуристов, к концу века у людей будут... У многих людей будут некие девайсы, которые так или иначе будут либо внедрены в тело, либо будут плотно очень контактировать с телом. Может быть, это будут не девайсы, может быть, это будут как раз наночастицы. Whatever, да, то есть это все равно процесс, который остановить уже невозможно, он происходит, и мы можем только гуманизировать эти технологии, сделать их более человечными, более этичными, и, ну, я в этом в том числе вижу свою миссию.
Прикольная история, вот, и вот надо просто дружить с такими людьми, как Катя, которые расскажут вовремя, что это такое, успокоят и не дадут панике накрыть, так сказать. Все твои представления о будущем. Это действительно сложно, потому что, ну, типа, вот я так человек, работающий со студентами, там люди на курсах сейчас учат, там, не знаю, там, как делать лендинг. Да, соответственно, вот с этого начинается история там про веб-дизайн, например. Да, да, кстати, про продуктовый дизайн тоже не знаю уж почему. Традиция, что называется, да, там люди до сих пор используют, осваивают там 12-колоночные сетки и прочие вещи. И вот эти вот, скажем так, ну, не то чтобы архаизмы, ты просто понимаешь, что к моменту, когда человек научится это делать, это будет уже, мягко говоря, либо не нужно в той форме, в которой сейчас есть.
Ну, почему? Это то же самое, как говорить, ну, смотрите, появилось телевидение, теперь театр умрет. Или там, ой, смотрите, появились стриминги, теперь кинотеатры умрут. Никто не умер, ничего не умерло, просто нишевание. Да? То есть нужно понять основной принцип. Технологии и новые, как бы условно, каналы, новые точки взаимодействия человек-человек или человек-техника, они не убивают что-то до конца, ну разве что, собственно, азбука Морзе, да, мы не общаемся. да, угу. Мы не общаемся уже с помощью этого, но у военных, например, это осталось. Да, у военных, например, это осталось, или где-то, ну, в каких-то условно ситуациях это все равно применяется. Тем не менее, в большинстве своем все технологии, все научные открытия, они, скажем так, дробят среду на некие ниши. То есть остаются те люди, которые ходят именно в театр, потому что они хотят потреблять контент, например, именно таким образом. Остаются там люди, которые ходят в большие кинотеатры, потому что им не нравится смотреть там кино, например, со стриминга дома или с телефона и так далее. Здесь то же самое. Мы живем в эпоху маленьких-маленьких таких вот пузырей, да, сферочек информационных. Это можно отследить даже по тому, как сейчас распределились лидеры мнений по разным нишам. Вы можете прожить, не знаю, несколько лет, не зная о существовании какого-нибудь лидера мнений в ТикТоке, в какой-либо области, и совершенно не представлять, что он, например, суперзвезда в своей нише, да, и наоборот, там, те люди, которые на него подписаны, которые считают его суперзвездой, они могут вообще не представлять о том, что есть какой-то условный там человек, который является суперзвездой в своей нише и так далее. То есть вот это нишевание, оно будет только нарастать. Очень-очень дробные такие будут ниши, да, которые в том числе связаны с тем, что люди выбирают для себя некий формат потребления и контента, и, в принципе, взаимодействия с внешней средой. Вот я так выражусь.
А вот мне история со связкой нравится сама по себе, потому что, да, то есть это отдельные общности, микрообщности какие-то. Вот кто-то должен будет их сшивать какой-то нитью между друг другом. То есть либо это будут какие-то медиаконцерны, либо люди, которые будут строить технологии, когда человек из своего пузыря может в чужой перетекать. Mm-hmm. Ну, условно говоря, если параллели проводить с карьерным ростом, то эта история, когда ты там, условно говоря, ты был веб-дизайнером, а перешел, соответственно, не знаю, там, проектирование приложений mm-hmm. или веб-сервиса, mm-hmm. да, и так далее. То есть, ну, смежная там какая-то штука.
Да, это ровно то, о чем ты говоришь, абсолютно верно. Есть просто ускорение, определенное ускорение, которое сейчас, ну, уже многие замечают, что то, на что раньше тратилось, там, не знаю, 10 лет, сейчас на это тратится 5 лет. Это касается в основном образования. Почему так происходит? Образование не стало там хуже или лучше, оно поменяло формат. Да, то есть формат классического университета, куда ты ходишь в офлайн, постепенно изживает себя ввиду того, что у людей нет столько времени. У них нет, мы живем на других скоростях. Еще 50 лет назад, когда не было интернета, скорости потребления информации, производства информации были вообще другие. Сейчас мы пытаемся угнаться за этим адским поездом, который несется, да, вперед. И именно поэтому, ну, поскольку есть рынок, да, есть люди, которые готовы потреблять такой формат образования, да, в том числе, они ищут этого, они за это платят, они переходят из профессии в профессию, и это абсолютно нормально, что у человека может быть там 2, 3, 4 профессии за жизнь, это может все развиваться в параллель, потому что скорости другие. Ключевая причина того, что происходит, это другие скорости и, ну, это желание людей адаптироваться. Это то, о чем ты говорил вначале, что людям страшно, они хотят быть в теме, они хотят быстро адаптироваться, они хотят, ну, грубо говоря, не умереть с голоду. Да?
Это нормальная история, потому что, смотря освоение любой профессии, любой информации, чтобы что-то научиться делать хорошо, да, процесс обучения — это научись делать плохо, научись делать хорошо и быстро, mm-hmm. тогда это можно mm-hmm. будет вывести на рынок, да, и зарабатывать, да, на этом деньги. Здесь получается, что ты по факту с такими скоростями, как сейчас, ты фактически каждую неделю будешь начинать, блин, новую карьеру, потому что к моменту, если к моменту этого подкаста эти технологии уже устареют, то сдайте, пожалуйста, этот выпуск в исторический музей, собственно, да, как такой референс. Но на самом деле это действительно пугает, потому что к моменту, когда ты идешь обучиться, да, то есть любая информация, вот появится как технология, в ней должны созреть чуваки, которые просто научатся ей пользоваться и разовьют ее, да, эксперты. К ним должны быть уже следующее поколение, так скажем, экспертов. Это чуваки, которые то, что ребята, да, условно, как сороконожка, спросили, с какой ноги ты ходишь, она там задумалась, упала. Вот эти чуваки, которые опишут, как ходит сороконожка, с какой ноги, да, то есть все это систематизируют, передадут дальше следующему поколению методистов, те научат этим всех остальных, но пока эти все остальные будут учиться, уже как минимум 50% этой информации будет никому не нужно и так далее. И вот здесь вопрос к тебе, как к практикующему классному преподавателю. Вот ты, у тебя в Британке ребята, да, которых там курируешь на курсе, как ты их учишь? То есть есть базисные какие-то вещи, и они, по идее, не должны устареть. А вот технологически их же нужно вплетать.
Мы так и делаем, мы каждый год меняем курс. У нас, например, в этом году полностью мы поменяли модуль по XR, как раз. Ну, то есть раньше у нас был там просто VR, там AR. Сейчас мы делаем смешанную реальность, и, собственно, ну, как бы мы остальные модули мы тоже каждый год пересматриваем. Мы внедряем, то есть еще в прошлом году мы вообще не касались нейросетей практически. В этом году у нас там треть кейсов была посвящена нейросетям в разных видах, да. Ну, мы не можем это игнорировать. У нас все преподаватели — это практикующие дизайнеры, дизайн-лиды, дизайн-директора и так далее, арт-директора, мы не можем это игнорировать. То, с чем имеют дело эти люди каждый день, они приносят к нам в Британку, потому что Британка — это университет практикующих специалистов, которые, вот, не знаю, днем пошли поработали, а вечером пришли, прочитали лекцию в Британку.
Я сейчас просто буду плакать, друзья, потому что вот на курсах, где преподаю я, да, собственно, мы там до сих пор, история про UX, вот она, вот середина курса — это людей учат строить GM-ку, короче говоря. Вот, да, и там вот, чуть ли не на бумажке. Понятно, что скилл полезный. Но ты когда говоришь, что вы эти технологии используете для обучения, для исследований, как тематику, это настолько офигенно, как мне кажется. Потому, ну, то есть здорово, что есть такие специалисты, как ты, которые могут об этом рассказать.
Ну, на самом деле мы совершенно за то, чтобы миксовать разные подходы. И, например, иногда действительно, чтобы выйти из коробки, очень полезно поделать что-то руками. У нас, например, есть воркшоп абсолютно шикарный, который мы повторяем каждый год. Его ведет Алина Ермакова, как раз про проектирование в реальной среде, про дизайн мышления и его применение в реальной среде. То есть мы делаем прототипы, условно говоря, из подручных материалов, там чуть ли не из коробок.
Из того самого импала.
Да, абсолютно верно. И это позволяет выйти за рамки любого фреймворка. Что такое CGM? Это фреймворк. Это, по сути дела, шаблончик, по которому ты идешь. Ты можешь выйти за пределы фреймворка только тогда, когда ты, ну, скажем так, знаешь все правила и умеешь их нарушать. Причем нарушаешь их с умом. Да, для того, чтобы создать что-то принципиально новое. Условно говоря, тот же Apple, один из подходов Apple — это то, что у них много индейных продуктов, они часто не могут себе позволить исследовать в открытую там, на людях снаружи эти продукты до их выхода. Но при этом, скажем так, опираясь на свою внутреннюю экспертизу там, в дизайне, они продолжают выдавать достаточно качественный продукт, но при этом они пытаются все равно идти, в том числе во взаимодействие с людьми. Вот сейчас у них там появилось, например, несколько вакансий, которые конкретно связаны с ресерчем, с исследованиями. То есть даже такая неповоротливая большая компания, как Apple, она все равно адаптируется к тому, что на самом деле изменения происходят прямо сейчас. Люди по-другому стали воспринимать интерфейсы, люди по-другому стали потреблять контент, который есть в этих интерфейсах. Выросло несколько новых уже поколений людей, для которых нужны другие подходы, в том числе в UX, да, UX-UI. Это не какая-то застывшая там, бетонная масса, и именно поэтому любые штуки, которые связаны с реальным миром, там, не знаю, пойдите поклейте стикеры на стеночку, да, они немножко тебя выводят из этой коробки. Вот ты шел по накатанной, у тебя там, не знаю, есть jobs to be done, есть, не знаю, персоны, там любые другие методы, фреймворки, которые уже там 5-10 лет муссируются во всех онлайн-курсах. Все это здорово. Но если ты не умеешь анализировать, сопоставлять, если ты не умеешь... Это такие очень вроде бы понятные вещи, но понятные для человека. Никакие технологии, никакие фреймворки тебе не помогут, если ты не умеешь сопоставлять и строить причинно-следственные связи. Если ты не понимаешь суть, для чего ты используешь этот инструмент. Если ты, ну, условно говоря, если ты не осознаешь, что для этого продукта, например, не подойдет вот эта методология, то, к сожалению, ну, сама методология не будет волшебной палочкой, она тебе не поможет.
Ну, здесь я, да, тебя не то чтобы дополнить или поспорить, просто хочется добавить, да, что фреймворки придумали, да, не для того, чтобы креативных людей ограничить и не дать им развиваться, а для того, чтобы чуваки, которые вот они не понимают, или понимают,
они бы поняли,
но плохо, да, чтобы им было проще, чтобы они не могли за пределы этого вылезти, чтобы не натворили того, что не нужно творить. Ну, вообще, да, тут на самом деле можно очень долго философствовать на эту тему. Потому что это надо предложить какого-нибудь эксперта, который такой мега по логике. Потому что мне, как человеку, как абсолютному гуманитарию, вот, что называется, да, в плане анализа данных. Анализ данных дался только тогда, когда работа стала с этим связанной быть. Mm-hmm. То есть самостоятельно, там, не в средней школе, да, там вот эти все истории там, с математическими изысканиями. Не когда ты там формулу запомнил, в нее что-то подставляешь, да, на примерах, а когда тебе реально какую-то свою задачу решить надо, ты такой, выходишь в реальный мир. Я ударился об реальность, я не понимаю, что делать. Да, то есть у тебя есть формулы, методологии и так далее, ты выходишь в реальную жизнь и понимаешь, куда их присунуть, да, как бы, как это использовать.
Их не надо прессовывать, тебе нужно просто уметь говорить на одном языке с аналитиками, которые рядом с тобой. Аналитики.
Вот, чтобы был аналитик рядом с тобой.
Абсолютно.
И вот тут вопрос, а где их взять-то ребятам, у которых нет под рукой аналитика? Понятно, что можно там нагуглить и так далее. Просто вот ты рядом с собой пытаешься сформировать какой-то пул сотрудников. Если ты там, не знаю, если ты подкастер, преподаватель, дизайнер, у тебя всегда под рукой есть там коллеги, у тебя есть там студенты, которые вырастают, у тебя есть, ну, так минимум, те, кто приходит там в подкаст. Вот хорошо быть эрудированным в чем-то, да? Я не говорю про там глубокие знания, но вот руку на пульсе удается держать зачастую вот исключительно потому, что такие люди приходят в подкасты, что-то рассказывают. Самостоятельно нагуглить эту информацию тоже не получится. Вот. Либо нагуглишь, но когда это уже станет хайпом, об этом уже будут знать все. Вот. Потому что, чтобы что-то нагуглить, нужно знать, что гуглить. Соответственно, вот и вопрос. Жить-то как? Уже, видишь, мы переквалифицировали подкаст в серии «Катя, научи нас жить».
Да,
как жить дальше в мире всех этих технологий.
Ну, я давай первый вопрос, который я услышала, если я не ошибаюсь, как найти аналитика, если у тебя нет аналитика?
Как влиться в среду, если у тебя нет среды, никого из этой среды, потому что некоторые вот... Это как ученое сообщество. У них есть своя коробочка, они туда стараются никого особо с улицы не запускать. Да, то есть нельзя прийти и сказать, я Вася тракторист, расскажите мне, пожалуйста, про там, не знаю, про ваш... Что вы там наколбасили, про вашу вандервафлю.
Окей, ну смотри, и да, и нет. Потому что всегда есть возможность, как ты говоришь, прийти и сказать: «Здрасте, я Вася, и мне вот это интересно, я, не знаю, прокопал вот эту матчасть». Ну, смотри, люди начинают тебя слушать и слышать тогда, когда они понимают, что ты реально прокопал матчасть. Ну, то есть, что тебе действительно интересно, а ты не просто, не знаю, 2 часа назад этим заинтересовался. А любой профессионал в любой сфере очень любит поговорить о своей работе. Это нужно использовать, да, то есть вы можете заходить к любым профессионалам, даже если вы вообще ничего об этой сфере не знаете, прокопав матчасть, например, там, подготовившись, и, ну, условно говоря, даже если вы не пишете постоянно для какого-то СМИ, для какого-то блога, сделайте свой собственный блог, пойдите к знакомым, у которых есть блог, предложите им гостевой материал про этих людей, про тех профессионалов, которые вам интересны, придите к ним с запросом на интервью. Это абсолютно нормально, если вам, не знаю, 3 из 4 откажут, а 1 согласится. Люди, ну, знаешь, как в «Адвокате дьявола», «Тщеславие — мой любимый из грехов», да? В общем, это оно. 3 из 4 вам откажут, 10 из 11 вам откажут, 11 согласится.
В общем, этот сосуд знаний, там это, вода дырочку найдет, главное —
абсолютно.
Пробовать.
То есть это первый способ. А второй, если вы, ну, действительно, вы уже прямо поняли, что все, вам надо этим заниматься, очень интересно, но, ну, условно, дорогие сеньорные специалисты с вами не хотят сотрудничать, потому что, ну, как бы вы новичок.
Да у них времени нету просто часто.
Да, есть способ, поищите, а где учат на таких людей, и найдите студентов, которые вот только-только вот выучились вот в этом заведении на вот этих людей. Условно, если вы ищете аналитика, поищите стажеров-аналитиков среди экс-студентов какого-нибудь условно курса и начните работать с ними в формате гаражного стартапа, да, просто придите к ним в личку, скажите: ребят, вот я такой-то, я умею вот это, а вы умеете вот это, мы можем быть друг другу полезны, давайте что-нибудь интересное сделаем, да. И через практические кейсы, даже если это будут ваши гаражные кейсы, которые вы будете делать, у вас будет что-то не получаться и так далее, вы через практику поймете, как, например, работает условно связка дизайнер плюс аналитик, где берут этих самых аналитиков, как они растут, какие у них есть грейды, да, что они должны уметь на том или ином этапе. И, ну, условно говоря, параллельно вы можете найти себе уже взрослого ментора в сфере аналитики, да, ну, например, есть такой сервис H, да, который позволяет найти себе ментора в любой практической сфере. Поэтому просто, опять же, ищите среди тех, кто уже хочет и согласен с вами работать ввиду того, что они примерно одного и того же уровня с вами, профессионального, да, и развивайтесь вместе, да, то есть просто вот как бы плечом к плечу.
Ну как
и...
если, давай, давайте играть да. панк-рок, вот.
Типа того, да, и параллельно, и параллельно вам нужны касания именно уже с профессионалами индустрии, которые можно получить, найдя ментора. Сейчас есть менторинг в любой абсолютно сфере, только загугли, да, все качают личный бренд, в том числе аналитики, менторинг есть в этой среде.
У нас для дизайнеров подкаст, вот кому интересно лениво гуглить, не знаете, как ввести слово менторинг в РФ, можно воспользоваться, по-моему, Макс Десятых
да?
делает этот
и
проект.
И у Макса Десятых.
Дуа Сапиенс,
кажется, называется. Да, Дуа Сапиенс, абсолютно верно.
Просто про сервис речь не знаю. Мне тут еще предлагал, собственно, креативный, ну, бывший, как это, дизайн-директор Скиллбокса Юр Сиденко, замечательный сервис, и, кстати, многие рекомендуют, это, короче, чтобы попить кофе вместе, я не помню, как он называется. Как-то рандом кофе, что ли, короче.
Да, тоже
напишите
прекрасно.
В комментариях, как эта штука называется. Может быть, порекомендуете
она так и называется
что-то свое.
Да.
А, ну вот, да. Вот было бы здорово, нанесло бы пользу комьюнити. Я напоминаю для тех, кто с нами не знаком, смотрит нас, например, на Ютубе. У нас есть телеграм-канал, где можно пообщаться с нашими спикерами, задать им вопросы и, в принципе, получить какие-то ответы. Может быть, не сразу, но, тем не менее, точно получить. Окей. Кать, возвращаюсь еще раз к студентам. Извиняюсь, что я в эту тему копаю. Мне это просто действительно важно. Вот, потому что история про курсы для начинающих, я там просто убился уже этим заниматься. Я хочу немножечко, так сказать, свернуть в сторону для продолжающих. И было бы круто получить от тебя несколько рекомендаций. На чем учить студентов, как построить учебные программы? Потому что есть, ну, понятно, в онлайне ты там супер много чего не сделаешь, в офлайн можно чуть-чуть побольше или на интенсивах на каких-то людям навернуть. Ну, у тебя будет вот то, что ты, условно говоря, снимаешь. Какого рода задания давать начинающим специалистам, чтобы их обучать? Не обязательно, да, там на курсах, просто рандомно, может быть. Вот мне хочется, у меня есть ребята, которые реально хотят учиться. Прям вот они не попробовать пришли там на курсы там с нуля какой-нибудь, там веб-дизайн с нуля, например. Они прям вот реально хотят там по работам. Видно, что человек, он бесконечно дорабатывает, говорит, там, не принимайте, пока я все идеально не вылежу, короче, а что можно сделать еще и так далее. Вот с такими людьми всегда хочется ему дать задачу какую-то более близкую там к реальной жизни, чтобы она его прокачала, и чтобы он сам мог ее сделать. То есть, чтобы ему не нужен был ресурс, чтобы ему там, если нужно провести исследование, ему не нужна была команда и какие-то супертехнологии, да, чтобы можно было на коленке и вот здесь и сейчас получить какие-то результаты. Какого рода задания, если говорить про исследовательскую часть, да, про UX, можно людям давать, какие бы вот наши слушатели или там зрители, в нашем случае, никак не привыкну к этому формату, могли бы себе уже сегодня вот как задачу взять для того, чтобы вырасти на ней, и, ну, если не положить ее в портфолио, то, по крайней мере, освоить какой-то вот кусочек информации, связанной с профессией.
Угу. Ну, я бы сказала так, прежде чем ребята в это пойдут, им, по сути дела, нужна методичка с шагами. Она, конечно, не всегда будет совпадать с реальностью, иногда шаги будут меняться местами, типа вот вы в одном проекте, например, вы хотите сделать новый какой-нибудь сервис там, записи детей, там, не знаю, в поликлинику, да, и вы для того, чтобы спроектировать этот сервис, вы выполняете определенные шаги, там, проводите ряд исследований, в том числе полевые, например, вы едете в эту поликлинику, там, изучаете, как сейчас это все устроено и так далее. Вот это очень сильно зависит от кейса. То есть тут нужно смотреть в кейсы, что за кейсы эти люди получают, если это, например, условные там, улучшения флоу работы курьера в Яндекс маркете там или в Darkstore Яндекс лавки там вот ну есть условное приложение для курьеров да uh-huh. и вот оно допустим оно несовершенно и компания Яндекс хочет его улучшить да компания приходит с этим кейсом и предлагает студентам это улучшить что должен делать студент ну понятное дело что он не может
устроиться курьером
абсолютно верно мои студенты так и сделали вот прямо сейчас мы делаем такой кейс для Яндекса вот и, собственно, мои студенты работают курьерами, они изучают, как это все изнутри построено, вот. Поэтому тут нет универсального ответа, а что надо сделать, чтобы сделать самому. Самое главное — это кейс. То есть ты должен, как их ментор, как преподаватель, найти действительно интересные, жирные, многогранные кейсы, которые, скорее всего, будут связаны с реальной средой. Там, не знаю, улучшить опыт человека, который сидит на ПВЗ в Wildberries, да, вот выдает эти товары, да. Или, ну, какие-то другие вещи, которые желательно связаны с реальной средой, потому что в реальной среде можно очень интересно покопаться, найти классные глубокие инсайты, которых ты, ну, не можешь найти, условно создавая просто лендинг, да. Хотя и лендинги тоже разные бывают. Условно говоря, вот когда я работала в девайсах, у нас была достаточно нетривиальная задача, как рассказать людям, которые никогда не пользовались мультимодальными интерфейсами, например, это интерфейсы, которые сочетают в себе голос, тач и управление жестами, как им рассказать, это вот у нас была такая приставочка на телевизор, да,
типа Kinect.
Да, которая тебя видела положение твоего тела в пространстве, например, там можно было йогой заниматься, чтобы и тебя как бы машина корректирует, да, как ты правильно стоишь там в планке или неправильно, да. В общем, как объяснить людям, которые, ну, условно покупают там, ну, не знаю, вот они приходят просто в МВидео, они первый раз видят вообще вот этот продукт, они не понимают, как он работает. И вот у нас была задача, в том числе с помощью круто сделанного лендинга, засторителлить вот эту историю, да, то есть рассказать, а что это такое вообще и как оно работает. Вот для того, чтобы сделать такой лендинг, нужно как бы, ну, очень глубоко понимать, для кого ты его делаешь, да, свою аудиторию, а это, опять же, ну, это полевые в том числе, это большое количество глубинок, это количественники, да, это опросы, это АБшки многочисленные, да, то есть АБ-тесты. И я не могу сказать, что, ну, знаешь, типа, есть какая-то серебряная пуля, что посоветовать, по какой методичке идти, ну, все зависит от кейса.
Я понимаю, что все зависит от кейса, на чем-то учиться надо, это на самом деле сложно, потому что когда мы говорим про АБ-тесты, да, про них все слышали, да, мало там кто умеет их делать на самом деле, вот, так как надо, может быть, но АБ-тест предполагает, что у тебя уже что-то есть, да, у тебя есть вариант один, вариант два.
Да, абсолютно верно, ты можешь сделать два лендинга на Тильде и запустить параллельно на разную аудиторию с рекламой, не знаю, в ВК за 5000 рублей и посмотреть, это АБ-тест. Это маленький, но АБ-тест, потому что...
Я вообще про рекомендации самым маленьким, кто вот совсем не может. Потому что, ну, мне реально на онлайн-курсах, например, ну, особенно для начинающих учатся люди из регионов, у которых там вопрос в том, что вот ты, ну, условно говоря, у тебя какой-нибудь депрессивный город, и дизайнеров там один на сотню километров. Ты, да, как бы вот. И тебе поговорить не с... Да, у тебя интернет есть. Но как бы ты хочешь этим стать заняться, попробовать пощупать, но это не из твоей среды. То есть ты как будто, там, не знаю, ты посылаешь сигнал в космос, что дорогие марсиане, научите меня делать UX, короче, и ждешь там, когда придет обратно. Понятно, что человек там не запустит лендинг на Тильде, вот у него даже на микроскопическое исследование там денег не будет. Он наковырял там, условно говоря, себе на курс, вот на чем ему развиваться. Вот, вот такие вот штуки всегда, это такой вопрос всегда, он с социальными аспектами часто связан, вот с начальным началом.
Ну, я могу ответить очень просто. У вас в этом моногороде маленьком есть продуктовый магазин? Наверное, есть. У вас в этом маленьком городе есть поликлиника? Наверное, есть. У вас есть общественный транспорт? Наверное, есть. Любые точки притяжения для людей, не знаю, заправочная станция. Вот вы приехали на заправку машину заправить, да? Заправки есть везде, даже в самых маленьких городах. Школа есть? Где дети учатся? Скорее всего, да. Все это предмет для работы проектировщика. Вы можете прийти туда и улучшить опыт, создать приложение для этих мест, да, или совместить, например, сделать кейс про, например, офлайн-навигацию, про то, как работает, например, все внутри магазина, про то, как вы, не знаю, заказываете товары на дом, условно говоря, даже если у вас в городе этого пока нет. Но вы тот человек, который может сделать этот город лучше. Если вы исходите из позиции там, жертвы, что «Ой, я живу в таком маленьком городе, я не... ну, а с чего мне начать?», начните с того, с чем вы сами взаимодействуете каждый день. Вот вам не нравится, как, не знаю, почтовое отделение работает? Придумайте новый опыт, как оно могло бы работать, если бы у вас был, например, неограниченный бюджет, и у вас, условно, есть открытая фигма перед вами, да, и вы можете пойти и поговорить с 15 людьми, которые каждый день пользуются этим почтовым отделением. Вы можете это сделать? Можете. Это бесплатно? Бесплатно. Фигма условно бесплатный продукт. Поговорить с людьми — это тоже бесплатно. Да? Все. Вот, пожалуйста, вот с этого можно начать. Начните с улучшения вещей и сервисов, которые рядом с вами. Отсутствие сервиса — это вызов. Это челлендж, это прекрасная возможность для вас сделать кейс на ровном месте. Проще всего сделать хорошо там, где до вас не было вообще ничего, выжженное поле, да, чистое. Это огромное преимущество, если у вас в городе нет никаких по факту сервисов, потому что вы можете их создать с нуля.
Кать, последний вопрос, наверное, на сегодня. Это как развиваться в профессиональном плане человеку, да, с учетом того, что, вот о чем мы поговорили, что есть образование, которое устаревает постоянно, есть информация, которая устаревает, есть информация, которая возрастает, есть тренды, которые меняются технологически. Да, вот, что может делать человек для того, чтобы профессиональное развитие, оно все-таки происходило?
Ну, самый главный подход, наверное, который стоит применить, это заниматься тем, что тебе интересно. Если ты через силу пытаешься стать дизайнером, ты станешь плохим дизайнером в лучшем случае, а в худшем просто не станешь дизайнером. Это работает, даже если ты живешь в очень маленьком городке, но тебе чего-то очень хочется, да? Тебе что-то настолько нравится, что ты готов, не знаю, сидеть в свободное время ночами, там, пока тебе никто не платит, и делать это. Если у тебя такого, скажем, интереса нет, ни одна карьера блестящая. Ну, ладно, окей, может быть, случится в 20% случаев просто по стечению каких-то обстоятельств, но в целом те люди, которые добираются до вершин, да, ну вот люди, которые управляют другими уже в сфере дизайна, это люди в хорошем смысле одержимые. Если ты не одержим, ты можешь просто получить какой-то навык, да, быть, например, джуном, медлом, но рост дальнейший, именно карьерный, он зависит только от твоего, вот, знаете, в английском есть классное слово passion, от твоей страсти. Абсолютно. И мое увлечение дизайном начиналось со страсти, потому что я сидела в свое свободное время, вечером, ночью, и в перерыве в обеденном на своей основной работе, когда я еще работала пиар-менеджером, да, не работала дизайнером. Ну, то есть я брала какие-то фрилансы, но это было настолько фоново, я этому вообще не придавала значения, что я думала, ну какой я дизайнер, я фрилансы, заказы какие-то беру, а потом оказалось, что это и есть моя самая главная сильная часть, потому что к ней я испытываю passion, да, вот эту страсть. Когда я обнаружила, что я уже там много часов подряд сижу и вместо там своей основной работы занимаюсь там созданием там условного сайта, который мне заказали, и делаю это действительно со страстью, мне это интересно, я пытаюсь сделать нечто, что выходит за рамки обычного дизайна, да, на этом сайте, я словилась на мысли, что вот она моя страсть, я в состоянии потока, мне это нравится, я хочу этим заниматься. Легализуйте свою страсть. Если у вас ее нет, найдите ее, потрудитесь, сходите, не знаю, к разным людям, которые занимаются интересными вам профессиями, сходите к ним в личку, найдите их в соцсетях, подружитесь с ними, не знаю, просто напишите им, скажите: «Хей, мне очень интересно то, чем ты занимаешься, а можно с тобой поговорить полчаса?» Как правило, люди не отказывают, да, и найдите свою страсть. Как только вы ее найдете, ну, я говорю сейчас про дизайн, кто-то, например, видит себя в моушн-дизайне, кто-то в графическом, кто-то в продуктовом, неважно. Вы нашли свою страсть, и вы начинаете постепенно по кирпичику изучать. А вот тот человек, который уже добился в этой индустрии многого, а с чего он начинал? Почитайте его историю, поговорите с ним, спросите про его биографию, а как он пришел, какие шаги он делал для того, чтобы это случилось. Про себя могу сказать, я начинала как раз с обработки там фотографий в Photoshop, потом я перешла, собственно, на создание лендингов и других видов там, графического дизайна, в том числе городских объектов. Да. Дальше я перешла уже полностью в диджитал, то есть это был веб-дизайн сначала, потом был продуктовый дизайн, мобильные приложения и так далее. И вот это все происходило со мной на протяжении 10 лет. 10. Это большое количество времени. Невозможно за 5 минут просто вот бац и стать там дизайнером, да. Правило 10 тысяч часов работает все равно, да. Ты можешь обучиться за 9 месяцев там в британке, стать условно джуниором, да, джуниор плюс. Ты можешь обучиться на каких-то других курсах, я здесь не пиарю ни в коем случае британку, и стать, ну, как бы дизайнером там определенного какого-то базового начального уровня. Что происходит дальше? Дальше все зависит только от твоей мотивации. ситуации, если ты способен самостоятельно затащить кейс вне учебного заведения, сделав улучшение в каком-либо сервисе или в каком-либо месте, которым ты пользуешься сам, ты дизайнер. Я тебя поздравляю, ты продуктовый дизайнер. Просто пока что ты не набрал еще вот это количество часов работы в условной фигме, работы там с данными исследования людей, для того, чтобы, ну, условно говоря, у тебя в портфолио было хотя бы 4 жирных кейса, где видно, как ты прошел этот путь от идеи до реализации, да. Вот когда у тебя в портфолио хотя бы 4 таких кейса, ты по факту уже можешь претендовать не только на стажировки, ты можешь попробовать претендовать на джуниорские позиции в маленьких компаниях. Сейчас на рынке кадровый голод. Это отличное окно возможностей для молодых специалистов попробовать себя. Но, опять же, я возвращаюсь к теме, если это будет 4, ну, так себе сделанных кейса, это сразу будет видно. Люди видят страсть, люди видят заинтересованность. Те, кто вас нанимают, они всегда видят, насколько вы были заинтересованы в этом кейсе. Это всегда заметно. Если вы о нем рассказываете с деталями, с мясом, как вы прошли эти итерации, какие были еще варианты, почему вы вот здесь вот такую кнопку нарисовали, а не какую-то другую, да. Если все это есть, поверьте, вам просто нужно увеличить количество откликов, то есть вы должны просто на большее число вакансий откликаться, и в какой-то момент это количество перейдет в качество. Это просто вопрос вашего упорства и очень жесткого тайм-менеджмента. Вы выделяете время на занятие дизайном, официально его легализуете, он у вас стоит в календаре, прям вот сегодня 2 часа, и каждый день 2 часа в 7 часов вечера я сажусь, занимаюсь дизайном.
До этого он нелегален,
да,
но им нужно заниматься из-под полы.
По факту, у многих людей легализовано сидение в соцсетях, да, часами, и они себе говорят, ой, ну я так устал, я должен, в общем, посидеть в соцсетях, это легально, они себе это разрешают. А дизайн, ну, типа, ну, в свободное время, а откуда возьмется свободное время, если ты его не высвободил? Подумайте об этом.
Мне кажется, очевидные вроде бы вещи, но действительно работает именно так. Кать, спасибо тебе огромное. Собственно, приходи, пожалуйста, еще. Вот, ожидаем тебя в подкасте, всегда тебе рады. Ну и по традиции всем добра, любви, творческих успехов. Подписывайтесь на подкаст. С вас лайк, шер, репост. С вами были Павел Ярец и Катя Тюхай.
Пока-пока-пока!